Михаил Шолохов. Поднятая целина. Секретарь райкома партии, подслеповатый и вялый в движениях, присел к столу, искоса посмотрев на Давыдова, и, жмурясь, собирая под глазами мешковатые складки, стал читать его документы. За окном в телефонных проводах свистал ветер, на спине лошади, привязанной недоуском к палисаднику, по самой кабаржине кособоко прогуливалась и что-то клевала сорока. Ветер заламывал ей хвост, поднимал на крыло, но она снова садилась на спину старчески изможденной, ко всему безучастной клячи, победно вела по сторонам хищным глазком. Над станцией низко летели рваные хлопья облаков. Изредка в просвет косо не спадали солнечные лучи. Вспыхивал по-летнему синий клочок неба. И тогда видневшийся из окна изгиб Дона, лес за ним и дальний перевал с крохотным ветряком на горизонте обретали волнующую мягкость рисунка.
«Так ты задержался в Ростове по болезни? Ну что ж, остальные 8 25-тысячников приехали 3 дня назад. Митинг был. Представители колхозов их встречали».
Секретарь, думающе, пожевал губами.
«Сейчас у нас особенно сложная обстановка. Процент коллективизации по району — 14,8. Все больше ТОС».
ТОС — товарищество по совместной обработке земли.
За кулацко-зажиточной частью еще остались хвосты по хлебозаготовкам. «Нужны люди? Очень!» «Колхозы посылали заявки на 43 рабочих, а прислали вас только 9».
Из-под припухлых век как-то по-новому, пытливо и долго посмотрел в зрачки Давыдову, словно оценивая, на что способен человек.
«Так ты, дорогой товарищ, стало быть, слесарь. Очень хорошо. А на Путиловском давно работаешь? Кури».
«С демобилизации. 9 лет». Давыдов протянул руку за папироской, и секретарь, уловив взглядом на кисти Давыдова тусклую синеву татуировки, улыбнулся краешками отвислых губ.
«Краса и гордость? Во флоте был?»
«Да».
«Тот вижу, якорёк у тебя».
«Молодой был, знаешь, с зеленью и глупцой, вот и вытравил». Давыдов досадливо потянул к низу рукав, думая:
«Эка глазастый ты, на что не надо. А вот хлебозаготовки ты едва не просмотрел».
Секретарь помолчал и как-то сразу согнал со своего болезненно одутловатого лица ничего не значащую улыбку гостеприимства.
«Ты, товарищ, поедешь сегодня же в качестве уполномоченного райкома проводить сплошную коллективизацию. Последнюю директиву к райкому читал? Знаком? Так вот, поедешь ты в Гремячинский сельсовет. Отдыхать уж после будешь, сейчас некогда. Упор на 100-процентную коллективизацию. Там есть карликовая артель, но мы должны создать колхозы-гиганты. Как только организуем агитколонну, пришлем ее и к вам. А пока езжай и на базе осторожного ущемления кулачества создавай колхоз. Все бедняцко-середняцкие хозяйства у тебя должны быть в колхозе. Потом уже создадите и обобществленный симфонд на всю площадь колхозного посева в 1930 году. Действуй там осторожно, середняка ни-ни. В Гремячем парт-ячейка из 3 коммунистов. Секретарь ячейки и председатель сельсовета — хорошие ребята. Красные партизаны в прошлом».
И опять, пожевав губами, добавил:
«Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Понятно? Политически малограмотны, могут иметь промахи. В случае, если возникнут затруднения, езжай в район. Эх, телефонной связи еще нет, вот что плохо. Да еще секретарь ячейки там — краснознаменец. Рисковат, весь из углов и все острые».
Секретарь побарабанил по замку портфеля пальцами и, видя, что Давыдов встает, с живостью сказал:
«Обожди еще вот что. Ежедневно канонарочным шли сводки. Подтяни там ребят. Сейчас зайди к нашему заворгу и езжай. Я скажу, чтоб тебя отправили на риковских лошадях. Так вот, гони вверх до 100% коллективизации. По проценту и будем расценивать твою работу. Создадим гигант-колхоз из 18 сельсоветов.
Каково? Сельскохозяйственный Краснопутиловский.
И улыбнулся самому понравившемуся сравнению.
«Ты что-то мне говорил насчет осторожности с кулаком. Это как надо понимать?» — спросил Давыдов.
«А вот как?»
— секретарь покровительственно улыбнулся.
«Есть кулак, выполнивший задание по хлебозаготовкам, а есть упорно не выполняющий. Со вторым кулаком дело ясное. 107-ю статью ему и крышка. А вот с первым сложнее. Как бы ты примерно с ним поступил?»
Давыдов подумал. «Я бы ему новое задание».
«Это здорово. Нет, товарищ, так не годится. Этак можно подорвать всякое доверие к нашим мероприятиям. А что скажет тогда середняк? Он скажет: вот она какая, советская власть. Туда-сюда мужиком крутит. Ленин нас учил серьезно учитывать настроение крестьянства, а ты говоришь «вторичное задание». Это, брат, мальчишество».
«Мальчишество?» — Давыдов побагровел. «Сталин, как видно, ошибся, по-твоему, а?»
«При чем тут Сталин?»
«Речь его читал на конференции марксистов этих, как их, ну, вот, земельным вопросом они, да как их, черт, ну, земельников, что ли?»
«Аграрников?
Вот-вот».
«Так что же?»
«Спроси-ка правду с этой речью».
Управдел принес правду. Давыдов жадно шарил глазами. Секретарь, выжидательно улыбаясь, смотрел ему в лицо.
«Вот, это как? Раскулачивание нельзя было допускать, пока мы стояли на точке зрения ограничения. Ну и дальше. Да вот. А теперь? Теперь другое дело. Теперь мы имеем возможность повести решительное наступление на кулачество, сломить его сопротивление, ликвидировать его как класс.